Глава шестая. Люди приходили послушать Иоанна, потому что искали, чем заполнить пустоту, которая гнездилась глубоко в их сердцах. Приходили торговцы, каялись в своих торговых делах, а потом крестились в легендарных водах Иордана. Приходили солдаты, раскаивались в своей жестокости и также крестились. Приходили погонщики верблюдов, земледельцы, простые рыбаки, домохозяйки, знатные женщины, уличные женщины, люди всех типов и сословий. И все, кто приходил, приносили свои тайные грехи, каялись и исчезали в водах Иордана. Каждый иудей знал древнее значение погружения в воды этой реки. Это означало конец жизни, прекращение всего. Все ожидающие крещения стояли на восточном берегу реки, где была чужая земля. Оттуда они вступали в воду и исчезали, чтобы умереть. Но каждый выходил из воды, вступая на западный, безопасный берег обетованной земли, чтобы начать новую жизнь с Богом. Это простое действие было незабываемым. Был один особенный день на Иордане, который отличался от всех других дней. Он начался с прибытия экипажей, запряженных лошадьми. Приехала делегация высокопоставленных лиц. Что за важные люди приехали в это безвестное место? Это были национальные религиозные вожди. Когда Иоанн увидел этих богато одетых людей, каждый мускул его тела стал недвижим. Ни одним движением он не выдал своих внутренних чувств. Пока религиозные сановники пробирались сквозь толпу, Иоанн наблюдал, как простые люди склоняли головы или преклоняли перед ними колени в знак почтения. Величайший неконформист всех времен не мог этого вынести. Иоанн читал в сердце каждого человека, выходящего из экипажа. Некоторые, очевидно, прибыли, чтобы посмеяться, собрать свидетельства против Иоанна и обвинить его. Другие приехали с чувством неопределенности, надеясь уяснить для себя, был ли Иоанн действительно пророком. Среди них были даже некоторые, кто помоложе, которые искренне верили, что Иоанн был человеком Божиим. Эти молодые люди надеялись, что старшие, уважаемые вожди могли согласиться с их невысказанным мнением. Если они дадут свое благословение Иоанну, тогда эти молодые люди смогли бы беспрепятственно стать его учениками. Но Иоанн видел даже больше. Он смотрел в сердце каждого человека, пробирающегося теперь сквозь толпу, и видел крайнюю неспособность каждого из них. Среди них не было ни одного достаточно смелого, способного нарушить принятые религиозные традиции. Толпа продолжала расступаться перед этими хвастливыми вельможами. Делегация пробиралась вперед, чтобы занять свои почетные места впереди толпы. Это уже было больше, чем мог вынести пророк пустыни. Религиозная система его дней пришла сюда и осмеливаются вводить свою отвратительную практику здесь. Как они посмели прийти? Как они посмели принести свое высокомерие, презрение, надменность и гордость сюда, в это место? Иоанн пришел на эту землю не для компромиссов, не для того, чтобы обращать таких людей на путь Божий. В конце концов, эти люди видели себя властью на Божьем пути. Иоанн не собирался сделать невозможное. Он и не думал призывать этих людей выйти из этой системы. Но их присутствие извращало ту свободу, которую приобрели крестившиеся, отказавшись от традиционной системы этого мира. Поэтому Иоанн объявил войну. Открытую, безудержную, без всяких уступок. Войну самым почитаемым личностям Израиля. Он хотел, чтобы каждый присутствующий знал его отношение к тем цепям, которыми связала сердца и души народа Божия традиционная религия. Каким же было его отношение? Он считал, что вся эта религиозная культура должна умереть. И он не мог сделать ничего лучшего, как прогреметь громогласно. И он зарычал, как лев. Выставив вперед указательный палец, он сотряс землю и небо своим открытым обличением. Кто? Я спрашиваю, кто? Кто сказал вам, что надо каяться? Вы, порождение ехиднины, что вы здесь делаете? Толпа замерла. Никто еще не говорил так с этими людьми. Многие инстинктивно поднялись с колен. Через некоторое мгновение на лицах многих появилась широкая улыбка. Но все глаза были направлены на религиозных вождей. Какой будет их реакция? Но было ли это возможно? Не совершил ли Иоанн определенного богохульства? Люди знали, что о нем говорят, как об одержимом демоном. Они любили его за смелость, но никто и представить себе не мог, чтобы он выступил против религиозных вождей их нации. Никто никогда этого не делал. Шок перерос в неверие, когда Иоанн продолжил. Я спрашиваю вас снова, порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева, который грядет на вас? Религиозные вожди остановились. Никто не смел говорить с ними подобным образом. Мгновение спустя один из них подобрал свое одеяние, повернулся и прошептал что-то рядом стоящему. Он, в свою очередь, сделал знак остальным, чтобы все немедленно уходили. Но Иоанн еще не окончил. «Ваше дерево! Секира уже лежит при корне вашего дерева! Гнев Божий возгорелся на вас! Секира срубит ваше дерево под корень и иссечет корень! Недалек тот день, когда все, что вы есть, будет разрушено гневом Божиим!» При этих словах вся делегация, как один, подобрав свои верхние одежды, устремилась назад к своим экипажам, унося в сердцах чувство мести против Иоанна. В толпе раздались возгласы одобрения. Кто-то стал аплодировать, после чего вся толпа начала громко и радостно аплодировать Иоанну. Мужчины и женщины почувствовали, как упали узы, сковывающие их души. Наконец, хоть кто-то осмелился бросить вызов религиозной системе. Непроизвольно толпа придвинулась ближе к Иоанну. Казалось, что каждый, находящийся там, но кто еще не был крещен, хотел сделать это как можно скорее. Все они, как один, увидели в проповеди Иоанна нечто более глубокое, чего они не понимали раньше. Это был знаменательный день. Но никто, казалось, не осознал той очевидности, что подобное поведение убьет Иоанна. А затем был еще один знаменательный и славный день. Глава 7. Дверь из другого мира распахнулась, подобно окну, прямо над рекой Иордан. Из самого центра бытия Бога Отца исшел его священный дух. Подобно голубю, влетевшему через открытую дверь и приземлившемуся на отдых, Святой Дух почил на одном из слушающих проповедующего Иоанна. Глаза Иоанна пристально вглядывались в толпу. Его быстрый взгляд видел каждое лицо. Что это? Свет сверхъестественного происхождения, появившийся ниоткуда, подобно голубю, вылетевшему из окна, почивший на одном из слушающих в толпе. Иоанн понял, что он видит то, чего не видит больше никто. Это был знак, указывающий на Мессию. Иоанн замолчал. Единственная мысль беспокоила его. На кого опустился светящийся голубь? Кто это? По всей толпе прошел беспокойный шепот. Все следили за взглядом Иоанна. И вдруг Иоанн закричал: «Вот Агнец Божий! Я ничто! Это человек! Все! Не смотрите больше на меня! Смотрите на него! Что до меня, я недостоин развязать ремень на его обуви!» Отец, казалось, поддержал и одобрил его. Стоя на пороге между двумя мирами, он провозгласил: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение!» И так как был доволен Бог, был доволен и Иоанн. Его не беспокоило то, что толпы народа стали оставлять его, последовав за Иисусом. Ведь Иоанн знал, что он пришел в мир ради этого. Но Иоанн не знал, что самые легкие дни его служения были позади. Самые трудные еще не настали. Глава 8. «Расскажи мне о моем кузене», — попросил Иоанн. «Сейчас он в Галилее. У него так же, как и у тебя, 12 учеников. Есть также еще 50 или 60, которые всегда с ним. Он путешествует из города в город и проповедует». Это был голос Надава, Иоаннова ученика, который был в Галилее и стал свидетелем служения Иисуса. Иногда он говорит большому числу людей, но чаще он говорит у кого-нибудь в доме. О чем он говорит? В основном он рассказывает разные истории, и во многих из них есть большая доля юмора. Надав сделал паузу. «Учитель, ты знаешь, он пьет. Я имею в виду, что он пьет вино, а его 12, они совсем не такие, как мы. Они много смеются. Он получает много приглашений на пиры. И, похоже, он их все принимает. Говорят, что он и его ученики много едят и пьют». У Иоанна был особый интерес, но он ничем не выдал своих внутренних мыслей. Ни один из присутствующих не имел ни малейшего представления о том, что думал Иоанн о сообщении Надава. Это была характерная черта Иоанна еще с детства. Надав продолжал. «Люди, с которыми он общается, в основном сборщики налогов, блудницы и подобные им люди». Другой ученик Иоанна также сделал свое заключение. «Учитель, мы постились так много, что почти умирали от голода. Мы молились до боли в коленях. Во всем этом мы следовали твоему примеру. Ты постился, ты проводил свою жизнь в молитве, ты жил жизнью больших ограничений и дисциплины во многих вещах. Твой кузен рассказывает истории, говорит о лилиях и птичках, семенах и овцах, ходит на пиры и там ест и пьет. Короче говоря, он вовсю развлекается. Кое-кто называет его пьяницей и обжорой. Я думаю, теперь тебе понятно, почему некоторые из нас несколько смущены всем этим. После длинной паузы стало ясно, что Иоанн не ответит. Наконец, он глубоко вздохнул и встал. Люди ждут, и я должен им сказать нечто очень важное. Иоанн вступил в середину толпы и поднял большой камень. Близился вечер. С Галилейского моря подул прохладный ветер. Солнце садилось, распространив по небу свои бесчисленные золотые лучи. Иоанн взглянул на ожидающих людей и призвал свое сердце снова вспомнить о цели своей жизни — привести Израиль к полному покаянию, сравнять горы, наполнить долины и приготовить путь для исполнения последней величайшей Божьей задачи на земле. «Наш царь! — вскричал Иоанн, — взял себе жену своего брата! Ирод навлек на себя Божий гнев! Не избежит того же и его жена, Иродиада!» Не позднее следующего утра царь Ирод узнал об обличении Иоанна. И когда он услыхал об этом, он был в ярости. Но это было ничто в сравнении с гневом его новой жены, которая поклялась отомстить Иоанну самой ужасной местью. И в этой жажде мщения она потребовала от мужа, чтобы Иоанн был арестован и брошен в темницу. Немедленно. Но это еще был не конец ее злого замысла. Глава 9. Протей посмотрел наверх, чтобы увидеть, по какой причине возник шум наверху лестницы. Он заметил силуэт узника, стоящего между двумя солдатами. Медленно, с большим трудом, окованный цепями, узник спускался вниз по длинной узкой лестнице. Протей не мог не подумать про себя. «Я всегда представлял тебя гигантом, однако здесь, в этом месте, ты кажешься таким обыкновенным. Ты выглядишь почти беспомощно». Теперь узника можно было хорошо разглядеть. Протей изучал лицо Иоанна, но, как и многие другие, не смог обнаружить в поведении этого человека ни единого намека на то, каковы были его мысли. Был ли он в страхе, в беспокойстве, был ли он враждебен? Протей привык к тому, что в такой момент он всегда мог прочитать все эмоции на лице узника. Но лицо этого узника не сказало ему ни о чем. Протей повернулся к одному из солдат. Третья камера. Солдат открыл железную решетчатую дверь. Сразу за решеткой камера спускалась вниз в шахту, на глубину около 6 метров. Один из солдат уже хотел было привязать веревку к брусу и спуститься в шахту. Протей остановил его. «Постой, я сам надену на узника цепи». С этими словами Протей повернулся к римской страже и дал им знак снять с узника цепи. Затем он переступил порог двери и спустился в загаженную крысами шахту. Там было темно и сыро. Все было так, как и должно быть в темнице. Протей обратился к страже. «Отойдите от узника! Иоанн, Спускайся сюда по веревке. Руки Иоанна скользнули по веревке, и он опустился в адскую шахту. Эти цепи прикреплены к стене. Я должен надеть их на твои руки и ноги. Они недостаточно длинные, чтобы ты мог немного двигаться. Их заказал Ирод. Я сожалею, что мне приходится этим заниматься. Ты останешься в этой тюрьме до тех пор, пока Ирод не решит, что с тобой делать. Несколько минут Протей потратил на то, чтобы закрепить железные обручи на запястьях и лодыжках Иоанна. Окончив эту работу, он отступил назад и сказал: «Трое твоих учеников хотели повидаться с тобой. Им будет разрешено прийти на следующей неделе. Я понимаю, они хотят принести тебе поесть». Протей взялся за веревку и уже хотел подняться, но остановился, обернулся и посмотрел на Иоанна. «Я слышал, как ты говорил в пустыне. Я сожалею». «Все в порядке», — ответил Иоанн. «Это не твоя вина». После этих слов Протей поднялся наверх, закрыл за собой дверь камеры и обратился к дежурной страже. «Слушайте меня. Насколько только позволят условия этой отвратительной камеры, создайте узнику все возможные удобства. Снабжайте его водой и пищей, а также всем, что ему понадобится. Удовлетворяйте его нужды до того предела, который положил Ирод. И еще одно. На стене над дверью камеры я написал имя Иоанна. Я хочу, чтобы каждый, находящийся в этой комнате, помнил, кто сидит в этой шахте». Из первой камеры раздался голос: «Что вы сказали? Они привели сюда Иоанна Крестителя?» Протей вздохнул. Он и все присутствующие знали, что за этим последует.